Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это урок «Россиеведение», и говорить мы сегодня будем об истории хрущевок. У нас в гостях Михаил Федоров, москвовед и историк, который об истории как раз хрущевок знает, наверное, все. Здравствуйте, Михаил Валерьевич.
Здравствуйте, Евгения. Ну, конечно, все я не могу знать, все взять невозможно, но я был живым свидетелем о том, как советские люди радовались, ликовали, переезжая из подвалов, с коммуналок, получая, пусть и не комфортабельные, но зато отдельные квартиры в пятиэтажных домах. Но если мы немножечко углубимся в историю и вспомним, что строительство вот этому блочно-панельному массовому строительству в Советском Союзе предшествовал период сталинского ампира, как принято говорить, сталинского классицизма, да, но такого массового строительства не было. После окончания Великой Отечественной войны, наша страна лишилась 25 миллионов, даже больше, самых лучших, наверное, своих сыновей и дочерей. Очень большая потребность появилась в привлечении людей к восстановлению народного хозяйства. Поэтому очень стало резко расти городское население. Если до войны население, ну, предположим, Москвы, давайте про Москву говорить, это да, ближе конечно. Нам, да, говорит Москва, вот мы москвичам и другим гостям столицы сейчас вещаем, да, ну, где-то было 3-4 миллиона, да, то резкий рост стал наблюдаться после окончания Великой Отечественной войны. Стали строиться новые заводы, фабрики, предприятия, стали, в общем-то, стало восстанавливаться народное хозяйство, и приехало очень много людей из сельской местности, в том числе и по лимиту. А где их было селить? Скажите мне, пожалуйста, скажите мне честно и откровенно.
Кто придумал этот проект?
Вы знаете, вот эта идея о возведении пятиэтажных домов, которые пекли как пирожки в печке. Это же очень быстро процесс происходил, ведь для того, чтобы возвести пятиэтажный панельный дом, требовалось, ну, от 14 суток, ну, наверное, с отделкой, уходил месяц, ну, может быть, два. То есть строились они очень быстро, появлялись целые новые жилые кварталы. Но если сейчас мы вспомним первую нашу так называемую хрущевку, или вот в просторечии даже говорят хрущеба, да, с тонкими очень стенками, как и внешними стенками, так и межкомнатными перекрытиями, да, малогабаритная, с маленькой кухонькой, с очень низкими потолочками, там 2,45, 2,50, давайте так уж условно говорить, метрами, то, конечно, там, как говорится, было не до жиру, быть бы живы. Ну, наверное, многие из наших сегодняшних радиослушателей смотрели прекрасный фильм по мотиву оперетты Дунаевского «Черемушки», да, вот этот огромный квартал на юго-западе Москвы стал застраиваться где-то в 1957-1958 году. На улице Гримау, это испанский коммунист, бывшая вторая Новочеремушкинская улица. Ну, Черемушки — это подмосковная деревня, даже не село, да, на юго-западе, на гористой части Москвы. Вот там построили первый дом многоквартирный, четырехэтажный панельный дом серии К3, который разработал вот эту серию очень талантливый инженер, видите, я скажу даже не архитектор, такие как Алексей Щусев, Борис Иофан, Щуко, Гельфрейх, другие братья Веснины, другие известнейшие архитекторы, это был всего инженер, строитель, его звали Виталий Лагутенко, да, вот Виталий Лагутенко предложил строить серию К3, если мне память
отличается,
не случает.
Отличается, по-моему, от тех хрущевок, которые по
всему. Ну, вы знаете, в дальнейшем, Евгения, это стала серия совершенствоваться, естественно. Ведь давайте вспомним, что в 1956 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об излишествах в сталинской архитектуре. И по, ну, такой характерный пример, что прекрасные наши архитекторы Поляков, Борецкий, Метлёк, которые возвели на Комсомольской Первомайской площади гостиницу «Ленинградская», которая до сих пор является шедевром эпохи сталинского классицизма и ампира, получили премию за интерьер этой гостиницы, да, а после выхода постановления об излишествах сталинской архитектуры, сталинскую премию у них отобрали, между прочим. Видите, какие были суровые времена. И начался период, этап строительства блочно-панельных домов.
Санчексон спрашивает, а у кого, за рубежом где-то подсмотрели?
Ну, да, во Франции строились такие дома. Великий швейцарский, правда, архитектор Ле Корбюзье, гений эпохи арт-деко, эпохи конструктивизма. Вы знаете, что он сказал Евгению, когда его пригласили к нам посетить Москву? Он приехал в Москву, сказал буквально следующее. «Центр города надо снести», оставив лишь Кремль, Большой театр, и на Сретенском бульваре стоит великолепное здание, которое построили архитектор, по-моему, фон Гоген и Проскурин, петербургские архитекторы, дом страхового общества России. Угу. Вот эти три дома надо оставить, весь остальной центр уничтожить, строить все по-новому. Ну, давайте вспомним, что еще до начала Великой Отечественной войны у нас в Москве что господствовало? Рабочие поселки. Дангауэровка, Усачевка, что там, Дубровка. Да, дома коммуны строили с общими санузлами, с общими кухнями. Даже, боюсь сказать вам,
Да.
комнатами для любви. В этих комнатах люди, да.
Тоже одна там, на коридор?
Ну да.
В смысле?
Там, ну, все надо было обобществлено. Комната для любви полагалась. Да, вот в таких стесненных условиях, даже так. Вот эти дома, вот, например, у нас есть такой дом рядом с посольством Соединенных Штатов Америки на Новинках. Знаете, наверное, дом Наркомфина. Памятник истории конструктивизма, да. А вот потом, уже прямо перед войной, в начале Ленинского проспекта, тогда он назывался Большой Колумбий, Калужской улицей. В начале Ленинградского проспекта стали появляться достаточно красивые дома. Мы их тоже можем отнести к сталинскому ампиру. Что такое ампир? А слово empire, императорский, этот стиль отличается богатым украшением внешнего фасада, на котором представлена геральдика той или иной исторической эпохи. Ну, а геральдика советского периода, это что такое? Серп, молот, пентаграмма, пятиконечная звезда, наверное, да? Победоносный знамена Красной Армии, даже горельефы, атлетические люди, строители коммунизма, знаете, с развитой мускулатурой, рабочие девушки, рабочий с отбойным молотком, девушка с винтовкой, как стоит, вот вы знаете, в Яузском бульваре дом, который построили для сотрудников военной академии, военно-инженерной академии имени Валериана Куйбышева. Это интересный период строительства, но, понимаете, а таким образом не обеспечивалась массовая застройка нашей прекрасной Москвы. Что строить надо было дешево, во-первых, быстро и сердито. Когда Хрущев Никита Сергеевич попросил подсчитать, сколько строит возведение одной из семи сталинских красавиц-сестер высоток, и ему архитекторы примерно, ну так, посчитали, доложили, он сказал, это безумство. Надо, на эти средства можно построить 7 химических комбинатов или целый огромный микрорайон. И начался период активного массового жилищного строительства. Но нам надо понимать то время, в которое все это дело происходило. Такова была эпоха. И нельзя говорить, что Никита Сергеевич Хрущев не единолично принимал решение, а на это был целый там, член политбюро ЦК КПСС, да, вот они, секретариат тогда, правда, прошу прощения, ЦК КПСС. И именно вот эти столпы, они вот решали. Ну, конечно, первый секретарь Московского городского комитета партии огромную роль играл в этих решениях. Но, вы знаете, пятиэтажные вот эти блочно-панельные дома, они строились недалеко не только в Москве, во всех городах великой нашей страны Советского Союза. Их возводили и на Урале, в Свердловске, в Челябинске, в Нижнем Тагиле. Понимаете, раньше вот поедет экспедиция, предположим, на Северный полюс, или же в тундру, в тайгу, в сибирские леса. Где им жить? Или же строились большое количество военных городков. Обитали люди в очень скромных жилищных условиях. Жили чуть ли не в палатках.
И вот здесь интересный момент. Сейчас нам говорят, что хрущевки, вот эти блочно-панельные дома, их строили с расчетом, что они простоят 20-30 лет, потом что-то на их месте появится. Почему такой срок закладывали? То есть что-то вместо них предполагалось,
Евгения,
или нет?
Ну, для этого надо почитать материалы съездов Коммунистической партии Советского Союза. Никита Сергеевич Хрущев к 1980 году предполагал, что в Советском Союзе уже будет построен коммунизм. И, конечно, люди из вот этих пятиэтажных на скорую руку возведенных домов переедут в более комфортабельное жилье. Ну, вы знаете, ну, не получилось. Но такова история нашей великой необъятной Родины, нашей матушки Москвы. Ну, не получилось. Ну, что ж теперь делать? Рассчитано на 25 лет. Правда, вот новые серии, которые появились за К3, более совершенные, там уже и были стенки потолще, и санузлы были раздельные, и вместо такого, знаете, импровизированного холодильника, ведь с холодильниками тоже в 50-е годы 20 века было напряженка, да? Там на кухне специальный был такой сделан отсек, шкафчик, да, в пол кирпича, как говорили. Ну, зимой он замерзал, ну, для хранения продуктов питания. А вообще, раньше я был этим свидетелем, люди много продуктов не покупали. Не было холодильников, негде было хранить, тем более морозильников. Поэтому, ну, покупали на завтрак, на бутерброд себе, там, немножко 200 грамм любительской колбаски, если не меньше, и кусочек сыра, да, или плавленый сырок, дружба. Но до этого еще были другие, волна, там, и другие сырки покупали, да. Вот, ну, таков был быт советских людей. Но что интересно, я был свидетелем того, как люди из, ну, вот, Воробьёво село, да, Симоново, Сущёво, Воробьёво, эти села мы знаем, еще они существовали в Москве до официального основания упоминания о нашем городе в Ипатьевской летописи. Напомню, что это 4 апреля 1147 года, когда суздальский князь Юрий Долгорукий писал своему союзнику, северскому князю Святославу, приди ко мне, братья, в Москов. Ну, так вот, археологические, исторические исследователи доказали нам, что Москва-то постарше на самом деле. Когда писались эти строки с Боровицкого холма Московского Кремля, были села Симоново, Селезнёво, Сущёво, Воробьёво, да? То есть, раз были села, значит, стояли деревянные, но уже православные храмы, Вятичей, Кривичей, вот, наверное, Славенно-Новгородских и так далее, и тому-то подобное. Но вот от этих первого жилья, который появился на нашем городе, давайте вернемся все-таки в 20 век, в его 50-е годы, в начале 60-х годов, очень хорошо помню, вот когда строился университет, вот это село Воробьёво, а как оттуда переселяли жителей в Новые Черёмушки, да? Ну, даже по фильму «Черёмушки», очень известному мюзиклу, наверное, начала 60-х годов, что старые люди, у них там были фруктовые сады, кустарники, наполненные малиной, черной смородиной, грядки были, там курочки паслись, а их переселяли в квартиру. И они, если получали квартиру на первом этаже, рядом перед окнами разбирали небольшой палисадник, да? Как здорово и весело было. Но что интересно, что вот мало кто жалел о том, что, ну, вообще люди, которые привыкли к сельскому хозяйству, к крестьянскому быту, конечно, им прежде всего они привязаны к земле. Но городским жителям, урбанизированным, да, которые работают на заводах, на промышленных предприятиях, на фабриках, конечно же, дело было, ну, конечно, лучше в отдельной квартире, чем там жить, предположим, в коммуналке. Ведь посмотрите, коммуналка, там же страшно. По 20, по 30 там человек жило, по 5-6 там семей. Был один санузел, куда там, чтобы помыться в ванной. Это тоже там, ванной часто не было, приходилось в баню ходить. А тут были минимальные, но удобства. Вода часто даже горячая, газ был приведен, да. Хотя дома были экономического класса, конечно. 5 этажей. Почему именно 5, а не выше? Как вы думаете, Евгения? Сэкономить, чтобы не надо было лифт делать, потому что по расчетам инженеров, медицинских сотрудников, для того, чтобы подняться на 5-й этаж, достаточно было просто по 10 лестничных пролетов пройти. Даже старым людям это было.
Да,
это на 8% сокращало себе стоимость построенного дома.
Откуда были средства, Михаил Борисович, в послевоенные годы? Проект грандиозный, по сути, и откуда изыскивались средства?
Евгения, экономили, конечно, поэтому вот разная лепнина, о которой мы с вами говорили, которые вот у дома украшались на Ленинградском проспекте напротив гостиницы Советской, прекрасный дом, построенный в 40-м году, там резьба по камню, да, все это как удорожание, все это исключалось. Очень простые, как кубики, буквально вот дети строят, возводились вот эти 4-5 многоэтажные дома. Очень поздние серии там появились балконы. В основном там были одно-двухкомнатные квартиры. Трехкомнатных было чрезвычайно мало, да. Обычно с одним окном. Потом появились серии с двумя окнами. Ну, то есть, понятно, что вот брежневки, как их тоже называют, это уже 6-9-этажные, 12-этажные блочно-панельные дома, они уже были большей комфортностью, потому что у страны появились новые средства, которые можно было вложить в это жилищное строительство. Но про хрущевки мы помним, про черемушки мы помним, потому что почти во всех городах Советского Союза, и в молодых, и в старых, появились район с поэтическим названием «Черемушки». Песни можно петь.
Александр Фельдман говорит, сталинский ампир сопровождался сталинскими же бараками. До сих пор у нас железнодорожным стоят чисто деревянные, обшитые досками с деревянными лестницами. Почему Хрущев с ними так и не справился?
Дома, видел эти дома в Убираловке, в Железке, как ее еще в народе называют. Но вы теперь с Балашихой объединились, дорогие друзья. Скоро к вам придут строители. Я уверен, что вот эти двух-трехэтажные жилые дома, которые на Носовихинской дороге находятся, да ее видно с линии Горьковской железной дороги, они рано или поздно будут
снесены. Почему Хрущев с ними так не справился? Не хватило времени или денег?
Конечно, не хватило ни того, ни другого. Потому что программа была рассчитана на долгие годы. Но опять же повторяю, что недостаток средств, и то было очень большое жилищное строительство в Москве, появлялись целые новые кварталы. Вот мы можем поехать с вами по любому направлению, благо Москва у нас имеет радиально-кольцевое строение. Давайте по Дмитровской дороге поедем, да, в районе там, ну, предположим, Локомотивный проезд возьмем, да, там станция Дегунина, Бескудникова, да там в глубине дворов еще стоит полно пятиэтажек вот этих первой серии К3. Там еще есть и несносимые серии. Но для того, чтобы построить новое комфортное жилье, его же строить-то надо где-то рядышком. Жители привыкли к этому микрорайону, к своему, как говорится, прилипли к нему. Там у них и поликлиника, и школа, и детский сад, и вся необходимая инфраструктура, в том числе и транспортная доступность. И навряд ли люди, которые проживают, предположим, на Локомотивном проезде, пусть это немножечко даже промзона, хотят переезжать на территорию даже Новой Москвы. Они привыкли к этому району. Видите, какая проблема тут встает. К тому же обеспечение коммуникациями надо проводить. А раньше ведь как? Почему у нас дом в дом строите? Ну, давайте по Рязанке поедем, да? По Волгоградскому проспекту, да? Между станцией метро Кузьминки, предположим, доедем до улицы Скрябина. Там справа и слева до Есенинского бульвара.
Много.
Еще там стоят полно пятиэтажных домов, где окна смотрят просто вот, понимаете, вот живя вот в этом, я не хочу сказать, ущербным, это не будет некрасиво, нетолерантно сказано, но живя на первом этаже пятиэтажки, всю свою оставшуюся жизнь видеть своего соседа вот в таком же доме, там в 30 метрах вот напротив, не так приятно, да? И неба белого в конце концов не увидишь. Но все-таки надежда, это она умирает последней. Поэтому вот то, что сейчас приняло решение Владимир Владимирович, наш Путин, и Сергей Семенович Собянин, это просто обнадежило, вселило оптимизм величайший.
У вас лично?
Да, нет, я сейчас живу не в пятиэтажном доме, в первом московском небоскребе, который, знаете, как москвичи называли? Ту-че-рез, поэтически, да? Эрнст Карл Нирнзе был такой архитектор. Он построил доходные дома в Москве. Вот,
в
том числе
переулке.
Да, Большой Гнезяковский, дом 10. Да, ну вот это не к слову. Но вы знаете, сталинские дома тоже прекрасны. Это можно у риэлторов спрашивать, у инженеров, да, с длинными коридорами. Но единственное, там тоже есть мусоропровод. У них находится прямо вот около кухни. А в пятиэтажках мусор надо было выносить в контейнеры. С одной стороны, конечно, это трудоемко. Многие считали, ленились, спят. Пятого этажа по лестничным пролетам спускать мусорок, а с другой стороны тараканов не было. Понимаете, тоже удобство.
Да, Михаил Борисович, возвращаемся,
да,
к хрущевкам.
Да.
Можно ли выделить, что хрущевки избегали строить в каких-то, может быть, центральных районах или таких районах, скажем так, с открытки, чтобы не портили вид? Ну, то есть это было принципиально, что вот хорошо, на отшибе где-то можно их построить целыми
микрорайонами. Я понял идею, Евгения. Значит, смотрите, массовое строительство пятиэтажных жилых домов, блочно-панельных, конечно, это новые московские районы. Москва росла в своих границах, если мы помним там и Садовое кольцо, и Камер-Калежский вал, потом Московская кольцевая автомобильная дорога, это граница нашего города, начало 60-х годов 20 века. Вот до этой границы, пожалуйста, пятиэтажки. То, что касается точечной застройки пятиэтажками, то можно полюбоваться такими памятниками этого периода истории нашего города, не только нашего города. Ну, вот совсем недавно я проезжал в районе, ну, почти центр, там, да, Хамовники, да, в районе там Левшинских переулков, там, в районе Чистого переулка, Могилевецкого переулка, ну, там стоят дворянские усадьбы, да, там великолепные дома эпохи модерн, Федор Шехтель, Лев Кекушев, потом батюшки-бабах, пятиэтажечка стоит. Понимаете, ведь когда Москва была социалистическим городом, деление административно-территориальное было по районным комитетам партии. Был там Ленинский район, был Куйбышевский район, был Тимирязевский район, был Калининский район, Фрунзенский и так далее, и тому подобное. Ну, Брежневский, конечно, был район потом. Ну, неважно, было порядка 30, если не больше, районов. И каждому району нужно было обеспечивать своих жильцов благоустроенным жильем, то есть переселять из коммунальных квартир, даже из подвалов. Ну, а подвалы, то есть, когда вот после Великой Октябрьской социалистической революции очень многие жители окраинных районов Москвы, пролетарских районов, таких как Симонова, там, предположим, Рогожско-Симоновская Слобода, там еще Сущевка, они переселялись в центр, где расселяли дома буржуазии, дворянства, господствующих политических классов. Но селили, конечно, их в нероскошные комнаты там великолепного дворца Рябушинского, да, но это у нас Алексей Максимович Пешков получил там особняк, да, волей самого великого вождя всех народов. А остальным-то где было жить? Вот они ютились там, вот, например, делили дом Федора Шехтеля на Тверском бульваре, по-моему, там было, наверное, штук 20 или 30 коммуналок. Ну, представляете, как? Ну, а куда же было селить рабочий пролетариат? Ну, уж потом стали в 20-е, до начала 30-х годов появляться вот эти огромные рабочие поселки, кварталы Усачевка, Дангауровка, ну, и так далее, и тому подобное. Строили рядом с предприятиями. Вот давайте смотрим, автозаводская станция метро. ЗИЛ строили, гигант, первенец первой пятилетки индустриализации, да, и там рядом вот есть район Дубровка.
То есть,
да?
Сначала районообразующие или градообразующие,
градообразующие предприятия,
а вокруг него уже дома.
Ну, там это предприятие-гигант градообразующий, больше 100 тысяч там работало, и, конечно, естественно, где-то люди не должны были, а тем более транспортная инфраструктура не была так развита, как теперь, да, там на трамваях добирались. Первая ветка московского метрополитена, красная, от Сокольников до парка на метро, открылась лишь там 15 мая 1935 года. А раньше как-то, а? На извозчике, на трамвайчике, добирайся вот как хочешь. Был транспортный коллапс. Это тоже история нашего прекрасного города. Очень интересная
730-й.
История.
730-й. Это, да, породило ощущение серости жизни, хрущевки. Было много проектов. Украшения стоят мало по сравнению с самими зданиями, а вид могут создать приятный.
Вы знаете, в Советском Союзе, не только в Москве, да, было построено около 400 домостроительных комбинатов. И действительно, вот вы правильно сказали, серый гнетущий вид, им был дан карт-бланш на то, чтобы они украшали вот эти бетонные плиты, панели, да, ну, каким-то разноцветием, что ли. То есть, пожалуйста, украшайте. Но время показывало то, что торопили их, постоянно им было не до украшений. Надо было расселять людей из подвалов. Люди просто там томились в жутких условиях. Поэтому тогда уж было не до украшений. Тем более это было временное строительство. Вот еще раз говорю, идеологию эту надо понять. Строили на 25 лет, и люди были больше, чем уверены, что пройдут эти люди, их дети, их внуки тем более, будут жить в более комфортабельном жилье.
А не было ли это заранее
спланировано? Да нет, надо было быстрее построить. Главное, чтобы крыша не текла. Понимаете? Главное, чтобы не холодно было зимой. Главное, чтобы не было трещин в потолке. Угу. Вот это было главное. Главное, надо было обеспечить людей самыми необходимыми жилищно-бытовыми условиями. А красота появится потом. Потому что советский человек, строитель коммунизма, сам прекрасен сам по себе, да, должен был быть. Это само должно было быть украшение, как девушка с веслом в парке культуры имени Максима Максима Горького. Вот такие должны были быть идеи, понимаете? Ну, а украшали, конечно, вот посмотрите, сталинские высотки, да. Или же другие дома, построенные в стиле сталинского классицизма. Красотища, но заметьте, что украшали только внешний фасад. А если зайдешь со двора, то там, как говорится, конь не валялся. Там полный раздрай. Это должно было формировать оптимистическое впечатление у советских трудящихся строителей светлого коммунистического завтра.
Михаил Федоров у нас в гостях, москвовед и историк. Говорим об истории хрущевок. Ваши вопросы и ответы после информационного выпуска.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. 7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. Вздыхает у нас Михаил Федоров, москвовед и историк. И готов ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Так, сейчас Алексей Врач тут вопросов...
Евгения, вопросы я были, не тяжко вздохнул. Я,
не тяжко
я с удовольствием вздохнул, потому что предвкушаю интереснейшие вопросы в прямой эфир
что мешает...
нашим уважаемым радиослушателям.
Хорошо.
Давайте.
Так, Алексей, вы так много жалоб написали, что никто не видит ваш вопрос, что я теперь сама не вижу вашего вопроса. Где есть пятиэтажки серии «Катри»? Никак не могу вспомнить такую серию.
Это адреса, первая адреса серия, назовите. Которая... Ну, давайте я вам просто подскажу. Улица Гримау, дом 16. Рядом с кинотеатром Улан-Батор. Метро, станция метро Академическая. Ну, навскидку еще парочку адресов могу вам дать. Между станциями метро Профсоюзная и Новой Черемушки с правой стороны, как из центра ехать. Как там улица называется, я точно не помню. Вот, пожалуйста, можно пойти и насладиться домами серии К3. Но что интересно и любознательно, некоторые москвоведы, ну и не только москвоведы, а любители, историки архитектуры предлагают оставить одну-две пятиэтажки, не сносить их, и использовать, естественно, выселив жителей этих домов, и использовать оставшееся пространство для, предположим, музея советского быта 50-х, 60-х, 70-х годов 20 века. Я поддерживаю это предложение, вот хочу узнать ваше мнение. Как вы считаете, нам для истории, для наших дальнейших поколений, да, стоит ли оставить хотя бы несколько, ну, давайте одну там, самую достойную или самую первую вот эту хрущобу оставим. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели?
7373-948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Анна нам звонит, я так понимаю. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вот я существую старенькая, совсем старенькая. Я родилась до войны в бараке, после войны в барак вернулась. Я бы с удовольствием хотя бы пару пятиэтажек или по одной пятиэтажке в каждом районе оставила. Потому что сейчас все недовольны. В 60-е годы это было счастье.
Да,
у меня вот
да.
Мама выезжала из барака в 61-м году. Причем у нас был барак хороший, на такой высокой подушке, и с подполом. И, ну, фундамент я имею в виду. Еще до революции построенный. Но постоянно керосин... Дрова привезти, дрова напилить, дрова наколоть.
На колонку сходить, да, на колонку.
Колонка
да.
Зимой замерзла, значит, да. Надо в колодец. В общем, жуть какая-то. А давали квартиры в Черемушках. Тогда уже был построен 9-й микрорайон, 20-й микрорайон. Им давали квартиры на Грибальде. Туда все были. Идти пешком. Более того, эти бараки наши оказались на праве собственности. Мама получила двухкомнатную квартиру на одну. Но там был мусоропровод. В этом, вот, не со стороны кухни, как у нас вот, в Сталинке, а шел ну, на личной клетке. И жильцы договорились этим мусоропроводом не пользоваться, чтобы не было в доме тараканов.
Понятно. Да, спасибо. Вот.
Вы просто,
а у вас вопрос есть какой-то,
Анна? Замечательно рассказали,
описали. Да, я бы вот хотела. У меня просьба.
Да.
Вы не могли бы рассказать про мебель тех лет? Потому что я тогда впервые увидела диван-кровать.
Очень интересный вопрос.
Спасибо
вам за него огромное. А я был свидетель, когда люди переезжали из коммунальных квартир, то выбрасывали замечательные гарнитуры из красного дерева, которые, видимо, достались жильцам коммуналок от их бабушек, дедушек еще с дореволюционных времен. Потому что габариты пятиэтажек там не позволяли вот эти огромные там заносить шкафы, буфеты, серванты. Да, потом что там еще секретарь. эры, старинные письменные столы, они просто не вмещались в малогабаритные комнаты, ибо там самая большая комната была 13-метровой. Поэтому появился такой стиль, что вот в мебели на тонких ножках, да, светильнички такие, тонкие бра на таком на одном шнуре висели, да, то есть все миниатюрненькое, стульчики, табуреточки на трех ножечках, чтобы, ну, можно было хоть как-то довместиться, все это разместить в малогабаритную квартиру. И люди лишились, ну, сейчас бы, скажем, продать в антикварный магазин все эти диваны, все
можно
эти кресла,
бы
вольтеровские, то можно было бы, конечно, ну, то есть это была ценность. Кстати говоря, да, подсуетились тут сотрудники иностранных посольств и там представительств. Они приезжали и по ночам все это у нас вот с места свалок, с помоек вывозили к себе там в резиденцию, потому что это дорогие вещи-то были. Действительно, там просто были, ну, диковинные вещи из железного дерева, из красного дерева. Понимаете, и какие были из украшения, резьба по дереву там была замечательная, с различными секретными там шкафчиками, полочками, с музыкальными шкатулочками. Все это просто реально не помещалось, не входило в подъезд пятиэтажного дома. Поэтому люди вынуждены были покупать вещи, которые, ну, скажем, такие были достаточно миниатюрные. Это вот тоже интересная вот такая история быта советских людей. И вот не случайно, что я, ну, вот не только я, там многие историки, москвоведы и историки архитектуры предлагают оставить нам как памятник от тех далеких временах, ну, какие они далекие, не для всех далекие, многие являются свидетелями этих времен, да, вот, оставить одно-два пятиэтажных здания, ну, не обязательно в центре города, но в месте, которое наиболее доступно там по транспортному, по связи и так далее и тому подобного. И вот эти, один хотя бы подъезд, там сделать экспозицию и насытить эту экспозицию мебелью, чашками, кружками, вот этой утвари, которые, ну, тогда пользовались люди в 50-е, 60-е, даже в 70-е годы 20 века.
Кто и как утверждал метраж на одного человека? 692-й спрашивает.
Вы знаете, были специальные расчеты, и не только в Советском Союзе, но и в Европе, в Западной Европе, в Германии. Медики, ну, которые занимаются условиями быта, гигиены, рассчитали, что максимальное, в общем, от 4 до 6 метров на человека, от 6 до 9 метров вот было признано нормой. Но сейчас напомню, первые пятиэтажки, которые планировались еще в 30-е годы 20 века, строились из расчета 4 квадратные метра на человека, что, конечно, не соответствовало бытовым условиям, нормальному существованию человеческому. Даже не то, что там 25 лет меньшее количество терпеть было очень сложно, ну, наверное, даже невозможно.
А что произошло в тот момент, когда, скажем так, советское руководство как-то отметило, что, товарищи, мы не можем вас... Вот 25 лет прошло, но вам еще придется пожить в хрущевке, мы не знаем сколько. Ну, потому что не переселяли. То есть...
Ну, давайте представим, Алекс, давайте, Евгения, прибавим, ну, к 60-му, грубо, еще 25 лет. Это 85-й год, это уже Михаил Сергеевич Горбачев был. Там уже была гласность, перестройка, ускорение, новое мышление, как он говорил, да. Тут уже было не до пятиэтажек, тут уже что-то другое затевалось. Уже подходил этап приватизации, понимаете? То есть люди, которые привыкли жить в пятиэтажных домах и надеялись, что будет построено светлое будущее, коммунизм к 1980 году, это программные документы 22-го съезда партии 1960 года, если мне память не изменяет, понимаете, через 20 лет будет построен коммунизм. Даже в учебниках школьной программы для детей, где вообще нельзя врать никому, было написано, что к 1980 году будет в школах бесплатные завтраки, молоко, проезд в общественном транспорте, но и видимо, улучшится, конечно же, жилищно-бытовые условия советских людей. То, что этого не произошло, нам приходилось очень много тратить на оборону нашей Родины, запускать космические спутники, космические корабли, что требовало, несомненно, огромного количества финансовых средств. Ну, вот видите, это такая сложилась и внешняя у нас политика проводилась, и внутренняя политика. Вот. Но все-таки дождались, сейчас-то их будут сносить, и людей будут все-таки переселять в комфорт. комфортное жилье.
Справедливости ради, программа все-таки начала действовать гораздо раньше.
Да, конечно, пятиэтажки стали сносить значительно раньше. Все-таки руководство и страны, и города прекрасно понимает, что долго это продолжаться не может. И мы с вами еще, Евгений, не обсудили то, что они практически без подвалов строились, и крыша-то была покрыта там, правда, не шифером, там какие-то рубероидом. То есть, и швы были не закреплены, то есть там не выдерживали сами вот эти конструкции, они не были рассчитаны на большее время, чем 25 лет. Именно поэтому, конечно, уже в начале 90-х годов, по-моему, даже или в середине 90-х годов, уже начался снос пятиэтажных зданий. Другое дело, да, в какие районы переселялись жильцы этих зданий. У меня есть сведения, просто я общаюсь с людьми, с очень многими, что вот людям, которые жили в районе станции метро Тимирязевская, предположим, Петровско-Разумовская, предложили переехать там в поселок Северный за Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Ну, вы знаете, люди, которые привыкли ходить в одну поликлинику, школу, детский сад, работа, все это привязано. Понимаете, не каждый отважится переехать вот так подальше. Тоже ведь важно вот то, что предлагает, что правительство города может предложить переселяемым гражданам из пятиэтажных домов. Это тоже очень важно. Местоположение, где будут построены новые комфортное жилье. Да. И как они, конечно, договорятся.
7373-948 это телефон прямого эфира по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вопрос ваш, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот вы рассказали, как вот советская власть старалась бесплатно расселить людей из подвалов, из чердаков, из общежитий. А вот как в Москве, неужели вы сейчас видите, как люди, рабочие, приезжие, живут в всех чердаках, в вагончиках, контейнерах, в общаге набитые, в 4 яруса люди спят.
Там же не работают, там как спят. Как это относится к нашей программе, никак скажите?
Ну вы же москововед, вот вы поднимите эту тему, объясните.
Какая? У нас тема «История хрущевок», товарищи. 7373-948, у нас правила программы. Мы говорим только на ту тему, которая изначально заявлена. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Валерий,
да.
Москва.
Да, Валерий.
Слава богу, вот у меня мама строитель, она Фрунзенскую набережную строила, главмострой. Отец строитель, и как были построены. Вот он мне говорил все время, здесь не упомянута была фамилия Лагутенкова, который построил
Виталий Лагутенко, да, так, серия Катрин, да.
И как он убеждал Хрущева не строить в Сибири и эти дома же, потому что они холодные будут.
Интересно.
И отец непосредственно знал этого человека. Вот. И то, что люди были счастливы, переехали. Вот мама сейчас с подругой созванивалась, как они на гвоздик накручивали после строительных работ, кудри свои, шли на танцы, были счастливы в Советском Союзе.
Спасибо, принято. Давайте
спасибо, да. Ведь вот правильно вы сказали, сложные полярные условия, где вечная мерзлота, дома без фундаментов и достаточно такие, скажем так, непригодные для сильных морозов. Строились потом даже утепленные там и все. Подарили, вот есть сведения, что Китайской Народной Республике, Монголии, Кубе экспортировались даже вот эти серии первые наших пятиэтажных, четырехэтажных жилых зданий. То есть это не только опыт Советского Союза, но такого массового расселения. Опять же повторю, что вот военный городок, вот люди, члены семей военных, военные привыкли к трудным бытовым условиям, конечно, а вот жены, дети, все-таки, конечно, пятиэтажные дома тут сыграли большую роль. И если приехать вот в воинскую часть, даже вот современную, в Подмосковье, то можно увидеть, что до сих пор многие жены офицерские, да и детишки, живут в пятиэтажных домах. Может быть, они не такие, как... Да, но их возводят, конечно, новое жилищное строительство там появляется, но если он прибывает там из части в часть на какой-то срок, то это, конечно, большой выход. Большой выход. То есть строительство пятиэтажных блочных и панельных домов решило очень много вопросы на тот период жизни нашего государства. Во-первых, население, где-то порядка 50 миллионов из 280-миллионного населения Советского Союза, по данным некоторым, проживало в пятиэтажных домах. Это большой процент, согласитесь, Евгения.
Есть какие-то регионы, где именно от этой серии и от строительства хрущевок отказались принципиально, и там строили что-то другое, или нет таких?
Ну, в Ленинграде строили, скажем так, несколько, ну, поинтереснее, дома-корабли. Это просто характерная особенность ленинградской архитектуры. А это, ну, скажем так, так же, как Куйбышев, сейчас это Самара, ну, Санкт-Петербург, я по-старинному называю. То есть домостроительных комбинаты, как сейчас вот модно говорить, были заточены прежде всего на быстрое строительство. Вот это главная задача, которую они выполняли. А вот те формы, которые выпускались, тех панелей, это уже зависело от местных властей. В зависимости от тех или иных климатических либо национальных особенностей того или иного региона Советского Союза.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Добрый вечер, Михаил.
Да, слушаем вас, Михаил.
Добрый.
Вся Москва строится на продажу. Москвичи уже как жили в подвалах, так и живут в этих хрущевках. Вот посмотрите, сейчас строится ведь нормальный человек в 30-этажном здании жить не может. Это муравейник, там... Не может быть нормальным.
Спасибо.
Человека.
А вот интересный момент. Да,
да, вы знаете, я скажу следующее, что, конечно, урбанизация имеет свои отрицательные стороны. Не каждый отважится жить в муравейнике. Как говорится, кому что нравится. Но отдельный коттедж или же, предположим, таунхаус, который появляется вот в Новой Москве на Старокалужской дороге, да, там в районе Троицка, там и дальше можно поехать туда на юго-запад, к Калужской области. Но выбирать-то не приходится все равно. Если вам предоставляют муниципальное жилье бесплатное, то я считаю, что поедешь туда. Ах, что деваться? Другой альтернативы нет.
Нет, дело не в этом. Скажем так, вы против 30 этажек противопоставляете другую крайность. Это коттедж,
да,
свои 6 соток, может быть, таунхаус. Речь-то идет о том, что как люди, которые критикуют, например, нынешние планы власти, говорят, что посмотрите на Западную Европу. Там отказались, там демонстративно сносили эти некогда построенные гигантские многоэтажные дома и начали строить максимум 8-этажные. Например.
Смотрите, во-первых, земля в Западной Европе, в Европе, да, мы тоже Европа, в конце концов, дорогая. То есть и в Москве земля дорогая. Поэтому вот объясняется тем, что вот небоскребы строят из-за дороговизмы земли непосредственно. Особенно, чем ближе к центру, тем она дороже. Да, а там вот где-то на окраинах, ну, пожалуйста, вовсю. А потом коммуникации, давайте не забывать об этом. Если подведены коммуникации, ну, давайте вот возьмем, едешь по скоростной трассе М2, район вот слева из Москвы, как едешь, Восточную Бутово, по-моему, называется, это Ленинский район Московской области с центром в городе Видное. Дома строят, опять же, очень кучно, и попадаешь просто в каменные джунгли. И задаешь себе вопрос.
Аэродинамическая труба.
Да, а почему вот рядом там поля, леса? Ну, вот строителям, конечно, удобно. Провели трубы, там, водопровод, газ, там, и так далее, электричество. Им-то удобно, а людям-то каково потом там будет жить? Вот эта агломерация, скученность, вот это, понимаете, когда и энергетические поля проживающих там людей друг на друга давят, и не всегда положительная энергетика получается, очень часто отрицательная энергетика, кстати, идет. То есть вот эта скученность, она приводит и к психическим расстройствам очень часто. Я тоже не сторонник вот этого, понимаете, скученного, такого уж больно строительства. Как-то надо все-таки это более разумно решать вопрос, чтобы не просто вот думать сиюминутно, а смотреть на перспективу. Например, чтобы вид из окна был хороший, да? А чтобы вот твое окно не упиралось в соседнее там вот здание, и вот ты будешь лишен солнца и так далее и тому подобное. Или же, живя на первом этаже, там ты вообще не увидишь солнечного света. Все это надо решать, потому что вот при социализме действовал лозунг «Все во имя человека, все для блага человека». Ну, дальше анекдот я не буду продолжать,
не
какого
нужно.
Человека.
Да, да.
Вот, но, понимаете, вот этот очень хороший лозунг, почему бы его не взять? Для кого мы строим? Все, или все на продажу? Вот, понимаете, вот все на продажу, вот только бы продать, только бы всучить кому-то вот, и денежки за это
получить. Ну, если готовы
покупать.
Готово,
да, ну, не хочешь,
это
не покупай,
можешь отказать. Это ли не взаимный процесс?
Понимаете? знаете, вот не хочешь — не покупай, да, можно так. Но если это муниципальное жилье, которое получает очередник, или же это то жилье, которое выдается, ну, дается государством или там муниципальным образованием вместо сноса пятиэтажной квартиры, то, конечно, тут хочется, чтобы люди пожили в хороших условиях. Они этого достойны, поверьте мне.
А с вашей точки зрения, панельное жилье, оно может, панельные дома могут быть построены, ну, скажем так, с расчетом на 100 лет? Или все-таки панелька, она и есть панелька?
Ну, вот вы правы, Евгений, вы сами ответили на этот вопрос. Панелька, она и есть панелька. К тому же, вот, понимаете, та арматура, да, вот эти вот металлические конструкции, которые там присутствуют, это же тоже неблагоприятное оказывает влияние на организм. Вообще, как вот русские люди говорили, здоровее жить в деревянных домах, в боярских палатах. Ну, много мы сейчас видим в Москве, да, деревянных домов. Это оптимальный вариант. Ну, а кирпичное строительство, конечно, или сейчас вот появились новые серии, это же железобетонные конструкции, там самые различные, обложенные кирпичиками, так вот, видимо, просто для форса. Хотя вот при Советском Союзе, во время вот социалистического строительства, вы знаете, в Москве появлялись такие отдельные районы, которые москвичи называли Царское село, Андатровый заповедник. Там строились дома по индивидуальному проекту специальных серий, улучшенной планировки, более комфортные, значительно более комфортные, чем блочные панельные дома, они очень дорогие, понимаете, и они дорогие в своем строительстве, и потом их долго строить, и опять же, вот, то понимаете, элита и номенклатура, она как-то вот хотела отличиться, да, но, впрочем, это, как говорится, дела и сегодняшних дней, я думаю.
7373948, у нас еще есть 5 минут, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста. Буквально
добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. Были ли кооперативные хрущевки? Это все-таки чисто брежневские или рычевские инновации? И по использованию в подвалах хрущев, второй вопрос, это народная самодеятельность или все-таки предусматривалось в проекте?
Спасибо.
Вы знаете, про подвалы. В первые хрущевские вот серии, вот, ну так условно, конечно, хрущевские, это, естественно, без подвалов. Ну, а народные умельцы, понимаете, трубы, коммуникации, они же все равно идут там из-под земли, да, ну, что-то там, конечно, приспосабливали. То есть специально такой серии, чтобы рыли глубокий котлован и на фундамент пятиэтажку сажали, ну, такого и не было, поэтому видите, как их быстро сносят, так же, как и быстро строили. А то, что касается вот второй части вашего вопроса, которая касается кооперативных квартир, но если девятиэтажный дом панельный можно засчитать тоже вот как почти хрущевка, ну, хотя бы в конце проспекта Вернадского, прямо напротив храма Архангела Михаила, что в Тропарёво. Ну, наверное, вот да, там были кооперативы, причем кооперативы научных сотрудников. И однушка, однокомнатная квартира стоила, если мне память не изменяет, 2,5–3 тысячи рублей. Ну, это меньше, чем автомобиль, и тем не менее, вот видите, какие были...
Можно было накопить.
Да, можно было накопить, вступив в кооператив, это была вот кооперативная собственность. И если потом государство тебе давало квартиру, то ты должен был добровольно от этой собственности отказаться, переписав ее членам, другим членам кооператива. Такой был порядок.
Сейчас 112-му я просто отвечу коротко. 112-й, вы когда угрозы ведущим пишете, вы не забывайте, что ваш номер телефона мы видим. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, 7373-948, давайте вас послушаем.
Алло, здравствуйте. Здрасте. Валерий,
еще раз. Да, Валерий.
Здравствуйте, Валерий.
Скажите, вот в Тульской области, Алексин, вот, допустим, я видел хрущевские дома, там, где в подвалах, я вот без подвальных не видел, а в подвалах там специальные... комнатки для того, чтобы хранить там велосипеды, картошку, допустим, вот это тоже было.
Спасибо. Чуланы, подвалы, да. Вы знаете, и в квартирах были предусмотрены, но если не темные комнаты, то 2-3-метровые помещения для хранения различной бытовой техники, ну, и таких уже устаревших вещей. Ну, насчет велосипедов я сомневаюсь, чтобы туда он залез, тем более мотоцикл. Вот, но насчет подвалов, может быть, это хай-тек, ноу-хау славного города Алексина, Тульской области, наших области оружейников, мастеров, левшей, других народных умельцев.
Архитектурное разнообразие, с вашей точки зрения, должно все-таки сохраняться в рамках города? Или вот в центре оно более-менее понятно и исторически сохраняется, а то, что, условно, за например, Садовым кольцом, там уже можно фантазию
ну почему Садовое кольцо? Сейчас центр города у нас, наверное, в районе...
Центр.
А, исторический,
да,
центр города. Ну нет, почему только исторический центр города? Каждый район Москвы по-своему уникален. Поэтому я предлагаю строить...
Вы думаете, Биберево от Алтуфьева чем-то отличается?
Биберево от Алтуфьева, от Бирюлёва, восточное и западное. То есть сравнивай, не сравнивай. Но, понимаете, в каждом районе Москвы должно быть какое-то свое точка, место, там какой-то природный ландшафтный парк, заповедник, что-то интересное место, где могли бы собираться...
Архитектура зданий,
архитектура зданий,
да,
надо разнообразить, конечно, потому что действительно районы должны отличаться, это мое личное
Все-таки
мнение.
Должны.
Да, конечно.
Должны отличаться.
Зачем же их так унифицировать? Чай не в казармах живем, нет?
Так, Сталинкам уже скоро 100 лет, и они стоят, Санчиксон говорит.
Еще
и...
будут стоять.
И еще будут стоять.
Конечно,
ведь
высотки сталинские. 7 сталинских сестер высоток еще будут на века стоять и не развалятся. Вот.
Это была программа «Урок России ведения». Михаил Федоров у нас был в гостях, москвовед и историк. Михаил Борисович, спасибо, что пришли.
Да, спасибо нашим радиослушателям, уважаемой красавице Евгении. Да.